Говорит Радио Свобода. Тревожные дни Европы. Во Франции введено чрезвычайное положение.
Теперь на повестке дня биологическое и химическое оружие террористов. На новогодней елке будут висеть противогазы.
Под предлогом борьбы с терроризмом Путин решил помириться с Западом.
Он с большим удовольствием перед камерами российскими произносил слова «Дэвид», «Барак», «Анджела», показывая, насколько он там принят.
Российское телевидение проигнорировало забастовку дальнобойщиков.
Дальнобойщики — народ суровый. Эти парни ежедневно рискуют жизнями на наших раздолбанных дорогах. Наверное, не стоит будить лихо, пока тихо.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Число погибших в результате теракта в Париже 13 ноября достигло 130 человек. Десятки пострадавших находятся в критическом состоянии. В результате спецоперации, проведенной в среду в парижском пригороде Сен-Дени, погибли трое исламских террористов. В ходе перестрелки один из боевиков взорвал пояс шахида. Сенат Франции поддержал продление на 3 месяца режима чрезвычайного положения в стране. О том, как живет Париж в эти тревожные дни, рассказывает Дмитрий Савицкий.
Когда американские спецслужбы стали разбирать документы, захваченные в доме Бена Ладена, они обратили внимание на то, что над каждой записью об отправке на задание очередного джихадиста, на задание с известным исходом, стояла приписка «Они, противник, так же бегут от смерти, как мы к ней». Игиловцы обращались к Западу с более четкой формулой «Мы победим, потому что мы сильнее любим смерть, чем вы жизнь». Кажется, Раймон Арон писал, что история существует одновременно всеми своими фазами в современности. Крестоносцы, если они не были пейзанами, которые надели латы и отправились в Палестину пограбить, то есть подзаработать, считали за счастье умереть за Бога и попасть на эти самые небеси. Французская революция, как и последовавшая за ней реакция, никогда не закончились. В ином теневом виде она существует во французской внутренней политике и сегодня. Российский абсолютизм живет в современном авторитаризме. Так что нет ничего удивительного в том, что мальчики и девочки из ИГИЛа, умеющие лепить как куличи бомбы и прицельно стреляющие из базук, живут нынче в 21 веке, живя в 8-м. Что происходит в этом когда-то уютном городке на Сене? Стоит начать с Елисейского дворца, из дворца Матиньона. 3 недели назад рейтинг президента был на уровне паркета. Сейчас он, если и не под лепниной потолка, то на уровне оконных ручек. Стать из провалившегося президента активным главнокомандующим – это подарок судьбы. Укокошить главаря-координатора атак – это заслуга спецслужб. На улице Курбе в Сен-Дени, рядом не со стадионом, а со старинным собором-гробницей французских королей, после окончания перестрелки непростые мусорщики в спецкомбинезонах собрали 5000 гильз. Во Франции вот уже несколько лет существует отдел разведки, собравший 1500 досье, каждое под буквой «С» — «Suspect» — «Подозрительный». До прошлой пятницы полиции и силам контрразведки не разрешалось нарушать презумпцию невиновности и проводить допросы или обыски. За последние 4 дня было проведено более 300 обысков, при этом было изъято автоматическое оружие и даже гранатометы. До пятницы 13-го полицейским не разрешалось носить оружие вне службы. Один из полицейских был на концерте в Батаклане. Ему прострелили ноги, и он лежал в 2 шагах от подростка, который методично расстреливал толпу. «Если бы при мне был мой пистолет, — сказал этот страж порядка, фан рок-н-ролла, — я бы успел его убить, прежде чем погибли бы почти что 90 человек. Теперь полицейским разрешено носить оружие 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Разрешено вооружить муниципальных стражей порядка, которые до сих пор были на службе, вооружены дубинками и спреями со слезоточивым газом. Франсуа Улан продолжает утверждать, что на Францию напали и идет война. В таком случае должна быть активирована статья номер 5 НАТОвской конвенции. Почему-то об этом не очень говорят. Частично мешает ахиллесова пята НАТО — Турция. ее правительство воюет не с ИГИЛом, а с курдами, а курды действительно воюют и успешно с ИГИЛом. Франция обратилась к странам Евросоюза за денежной помощью. Все последние 20 лет, что левые, что правые, сокращали военный бюджет страны. Теперь во Франции нет ни крылатых ракет, ни запаса бомб. Ее лучшие войска воюют в Мали и в Центральноафриканской республике. Оланд открыто повторяет: «У нас нет денег на войну». При этом великолепные французские истребители-бомбардировщики по ночам бомбят тренировочные базы джихадистов, то есть пустые стадионы, на которых днем учатся ближнему бою, стрельбе и прочей физкультуре. Стоимость одной бомбы — 60 тысяч евро. Стало также известно, что у игиловцев есть тренировочные базы на Балканах. Одновременно первоначальный Святой Союз против террористов правых и левых распался. Политики не тянут одеяло на себя, они стаскивают одеяло с противников. На носу региональные выборы, а за ними удесятеренный кошмар. Рождественские базары и битком набитые универсальные магазины. Припугнуть население всегда полезно. Теперь на повестке дня биологическое и химическое оружие террористов. На новогодней елке будут висеть противогазы. И последнее. Хозяева книжных магазинов в полном замешательстве. Бестселлером недели стала, по сути дела, первая книжка Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой». Французы хотят вспомнить, какой была жизнь в те далекие годы, каким был Париж до новейшего безумия.
Дмитрий Савицкий из Парижа. Еще один страшный теракт произошел в столице Мали, Бамако. В результате нападения на гостиницу погиб 21 человек, в том числе 6 сотрудников российской авиакомпании «Волга-Днепр». И на этой неделе Кремль признал то, что всем экспертам давно уже было ясно. На борту самолета, направлявшегося из Шарм-эш-Шейха в Петербург, также был совершен теракт. Владимир Путин пообещал найти террористов фразой, которая напомнила знаменитое «мочить в сортире». «Мы их найдем в любой точке планеты и покараем». На саммите «двадцатки» в Турции было заметно, что Путин страстно хочет вновь превратиться в равноправного партнера Запада и вместе со всеми бороться с исламским государством. Кремль обрел идеального врага, война с которым будет заставлять Запад закрывать глаза на политику Путина на постсоветском пространстве. На официальном канале Министерства обороны появилось видео о том, что на сбрасываемых на Сирию бомбах написано «За наших» и «За Париж». Однако, как считает политолог Андрей Пианковский, который подводил в эфире «Радио Свобода» итоги саммита, недоверие к Путину сохранилось.
Я вот на своей долгой политической памяти не помню такой агрессивной и даже циничной пропагандистской дипломатической кампании, которую Кремль развернул уже несколько часов сразу же после трагедии во Франции. На десятки там голосов от Сергея Лаврова до Сергея Маркова к Западу обращался призыв, требование: отбросим все наши мелкие разногласия, мы должны объединиться перед лицом общей угрозы, создать антигитлеровскую коалицию. А что на деле означало отбросить наши мелкие разногласия, такой наш простачок Сергей Марков поведал очень откровенно. Нужно срочно прекратить конфликт России и Запада из Украины, хунту заменить техническим правительством, убрать неонацистов. Киевская хунта — это одно из главных препятствий для нашей совместной борьбы против террористов. Вот, собственно, с этим заданием и приехал Путин на «Большую двадцатку». Я думаю, замах был слишком большой, и с реализацией этой цели Путин явно не справился. Ну, судя хотя бы по такому сухому коммюнике Белого дома, где отмечалось, что обсуждалась и Украина, о чем не говорил Кремль, и Путину было указано необходимость соблюдения всех положений Минского соглашения. Но определенный пиар-успех, во всяком случае, в русской аудитории, на русском телевидении, он достиг. Это явно была не картинка Брисбена, это была картинка, если не пахана земного шара, то, во всяком случае, принятого за столом. Он с большим удовольствием перед камерами российскими произносил слова «Дэвид», «Барак», «Анжела», показывая насколько он там принят. Но, пожалуй, вот этим краем успехом внутри России исчерпывается его достижение. На вот вожделенную сделку о новой большой Ялте в награду за путинское участие в борьбе с ИГИЛом, мне кажется, Запад не пойдет, и он дал об этом ясно понять во время этого саммита.
Считает Андрей Пианковский. В колонном зале Дома Союзов 20 ноября прошло собрание депутатов Госдумы и Совета Федерации по борьбе с терроризмом. Участники хором выступали за расширение полномочий спецслужб, Сергей Миронов призывал ввести смертную казнь, Владимир Жириновский ратовал за усиление тайной полиции. Представители партии власти называли дикими западные санкции против России, введенные в связи с агрессией в Украине, и, обращаясь к политикам Евросоюза, дружно сетовали на то, что их не пускают в Европу, а это, оказывается, нужно срочно сделать, чтобы вместе бороться с терроризмом. По мнению историка Валерия Соловья, трагические события действительно внесли коррективы в изрядно испорченные украинским кризисом отношения России с Западом.
Серьезный сдвиг в взаимоотношениях между Западом и Россией, но который не приобрел пока нового качества. Это всего лишь начало, которое не факт, что разовьется. Сдвиг этот выражается, ну, во-первых, в декларациях о необходимости сотрудничества, во-вторых, уже в некоторых совместных действиях. Эти действия будут еще развиваться. Я полагаю, речь пойдет в том числе об обмене информацией, развединформацией, координации военных усилий. Пока ни о военно-политическом союзе, ни о каком альянсе речь не идет, хотя экспертно это уже будет обсуждаться. И что самое важное в данном случае, от этого будет очень многое зависеть. Началась не в России, вне России, широкая дискуссия о том, стоит ли вовлекать Россию в альянс, можно ли без нее обойтись, если вовлекать, то на каких условиях. И уже заметны две позиции. Первая позиция – это французская и, с некоторыми оговорками, германская. Я имею в виду, это позиция скорее политического класса, чем лидеров, да? Хотя в случае Франции это и лидеры. И вторая позиция – это англосаксонская. Это, собственно, британцы и американцы. Это европейцы за вовлечение и все более активная и интенсивная Россия. Англосаксы и американцы относятся скептически. И там сильно мнение, что Запад может справиться сам, возможно, при участии Турции. Но, хотя общественное мнение имеет там большой вес, я бы сказал, значительно больше, чем в нашей стране, тем не менее, есть еще и мнение администрации, мнение этих экспертов и чиновников администрации. Они все-таки очень осторожно склоняются в пользу того, что сотрудничать надо с Российской Федерацией. Что будет дальше, зависит от некоторых обстоятельств. Ну, во-первых, от того, если, не дай бог, будут ли новые террористические нападения в Европе, тогда могу сказать, что чаша весов склонится, безусловно, в пользу альянса. Второе, от характера и хода вот этой дискуссии. Так что все не предрешено, но сдвиг происходит, да.
Считает историк Валерий Соловей. «Предложение радикального изменения формата нашей операции в Сирии не возникало», заявил в пятницу председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Эти слова можно считать ответом на бурное обсуждение возможности наземной операции в Сирии российских войск. Вот что думает о тактике борьбы с Исламским государством арабист и депутат парламента Израиля Ксения Светлова, с которой беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Если исходить из того, что последний террористический акт, это и российский самолет, и нападение в Париже были совершены сторонниками Исламского государства, и я слышал рассуждение, что это может свидетельствовать о том, что Исламское государство, поскольку оно не справляется с тем, чтобы расширять свою территорию, то оно пытается как бы заставить, спровоцировать Запад на наземную операцию. И это то, чего ждет Исламское государство, чтобы поднять новую волну как бы в свою поддержку.
Ну, я думаю, что вне зависимости от того, будет наземная операция или нет, в любом случае, каждый такой теракт, это известно из истории и палестинских террористических движений, и Аль-Каиды, каждый такой теракт, он добавляет престижа, и он способствует тому, чтобы новые волны сторонников либо выражали поддержку, либо переходили на сторону этой организации, вне зависимости от того, начнется наземная операция или нет. Сейчас мы уже видим, да, что вот Франция подключилась к бомбардировкам, Россия интенсифицировала удары по ИГИЛ, это непременно вызовет волну сочувствия, поддержки и так далее и тому подобное. И, возможно, конечно же, новый поток рекрутов, без которых исламское государство существовать не может.
Скажите, с вашей точки зрения, у стран Запада есть какая-то стратегия? Стоит начинать наземную операцию или не стоит? Или это смертельно опасно, потому что это вызовет наземная операция, скажем, вызовет чудовищный прилив поддержки в сторону исламского государства?
Я пока что не вижу сил, которые вот говорили бы о том, что да, мы хотим пожертвовать своими солдатами. Все знают, насколько это опасно. Сирия – это сейчас территория, это терра инкогнита. Там действует не только ИГИЛ и 900 других террористических организаций, которые там действуют и воюют и друг против друга, и против Запада тоже. Поэтому ситуация может быть непредсказуемой. Я думаю, может быть, наземная операция приведет не обязательно к беспрецедентной поддержке там, в исламском мире. Этого не произойдет, я думаю. Но то, что возможно, это, наверное, альянс некоторых исламских группировок, которые сейчас воюют друг с другом на территории Сирии и Ирака.
Как вы считаете, какая оптимальная стратегия тогда борьбы с исламским государством?
Сейчас немало споров о том, что можно делать. Я скажу так, это, наверное, экономические методы вместе с военными. Отрезать ИГИЛ от источника денег, а это нефть, которую он по-прежнему продает, несмотря на все авиаудары и атаки и так далее. А это границы Турции, которые продолжают оставаться сквозными, и рекруты продолжают туда идти, хоть, может быть, и не такой полноводной рекой. И, конечно же, необходимо подумать о том, как могут все страны, которые сейчас воюют против ИГИЛ, могут объединить усилия для того, чтобы действительно выработать стратегию бомбардировок, точечных ударов, беспилотников и продолжать, так как это происходит сейчас, в общем-то, но делать это не по отдельности, а делать это вместе, как бы, да, сейчас Франция, которая начинает, наконец-то, сотрудничать в этом плане с Россией, с Соединенными Штатами. А я думаю, что как бы тут пора действительно объединить усилия разведывательных служб и усилия центкомов всех этих стран.
Считает арабист и депутат парламента Израиля Ксения Светлова. Не будем забывать, что, нанося авиаудары по Сирии, Москва в первую очередь стремится поддержать режим диктатора Башара Асада. Моя коллега Инна Денисова говорила с доктором Махмудом Аль-Хамзой, математиком, много лет живущим в Москве. Сейчас он представляет в России Сирийский национальный совет, организацию, противостоящую режиму Асада, и возглавляет национальный совет «Декларация Дамаска за рубежом».
С 1970 года я оппозиционер, являюсь сирийскому режиму. Не в такой форме, как сейчас. То есть я не был профессиональным политиком. Но я всегда, конечно, душа на стороне оппозиции. Против режима, против вот этой диктатуры, против насилия, спецслужб и так далее. Но народ фактически в Сирии, он ведь лишился всего. Всяких элементарных прав даже. Сирийский человек, он не является гражданином своей страны. Он как будто работает на ферме у Башара Асада и его семьи. В тюрьме сидят по 20 лет, по 30 лет. Люди умирают. Никто не знает, что происходит там в тюрьмах. Ну, поскольку я работал за границей, я больше стал заниматься наукой. Я писал учебники по математике, делал словари. Русско-арабский, англо-арабский, математический словари. Переводил книги с английского на арабский по математике. Пока не вернулся в Москву, и в 2011 году, в феврале, после того, как события начались в Тунисе, в Египте, я всерьез подключился уже к этому процессу, именно поддержки сирийской революции. Я считал своим долгом помочь в информационном, политическом плане. Понимаете, когда еще мне было 16 лет, я мечтал, чтобы в Сирии была свобода. И была справедливость. Из-за этого я стал в 70-м году, я стал коммунистом. Именно об этом мечтали. Ну, провел там почти 20 лет в сирийской коммунистической партии и обнаружил, что не тот вариант. И я, конечно, ушел от этого дела полностью. Но мечта о свободе осталась, справедливости. Вот как началась революция в Сирии, я понял, что о чем я мечтал, сейчас вот начинается, и люди выходят на улицы и требуют свободу. Поэтому люди хотят свободы от спецслужб, чтобы они чувствовали себя людьми и достоинства. Свобода и достоинство. Они не просили работу или хлеб, хотя люди есть и бедные, и безработница. Но тем не менее они просили и требовали свободы. Но, к сожалению, дела очень осложнились в Сирии уже. Власти стреляли в людей с первого дня и погибали молодые активисты, молодые протестующие. Люди даже камни в руках не брали. То есть это чисто мирный. Но каждый день шарасят его спецслужбы, давали приказы стрелять в людей и нападать на них палками, ножами. И поэтому потом образовалась, конечно, Сирийская свободная армия. И первоначально их задача была защитить демонстрантов. А потом уже перешло в борьбу против власти, чтобы свергнуть режим. Вот первое время, первые недели, первый месяц, если бы режим был умный и нормальный, он бы договорился с людьми, которые делали демонстрации на юге Сирии, в город Дера, из-за детей, которых арестовали, пытали и так далее. Президент мог бы решить этот вопрос очень просто. Вмешался там, ну, сказал, эти, которые виноваты, давайте их отстраним, детей выпустим, добрые слова сказать их родным, и люди успокоились. Нет, наоборот, давали приказы стрелять. Арестовали сотни тысяч людей, в тюрьму сажали. Это и детей, и молодых парней, и девушек, и женщин. И главный их метод обращения с людьми в тюрьмах – это унижать, это пытать. Самыми страшными методами изнасиловать. Ни один ребенок не попал в тюрьму, чтобы его не изнасиловали. Мальчик или девушка? И девушки, и женщины, и парни даже. Чтобы унижать людей. Потому что я знаю десятки тысяч молодых парней, которые были студенты университетов, выпускники. Они не военные, они не солдаты. Вынуждены взять оружие, именно бороться против режима. Другого выхода нет.
Я так понимаю, что есть посольство, да, которое находится на стороне, соответственно, режима, и есть другие организации, ну, то есть московские сирийцы самоорганизовываются, да, как-то вы пытаетесь...
Да.
Давайте, вот такие есть.
Да, революция началась в марте 2011 года. В феврале уже мы начали группироваться и создали мы комитет поддержки сирийской революции из России. У нас сотни были, несколько сотных человек. Мы делали крупные митинги, демонстрации, разные мероприятия, выставки делали, круглые столы, участвовали везде в программах, в газете. Нас приглашали первое время, а потом прекратили. Организовали сайты на арабском и на русском языке. На русском языке называется «Новая Сирия». И есть страница на Фейсбуке.
А кто сейчас поддерживает? Кто ведет страницу?
Вообще все я, это на меня. Как начали, так и до сих пор все на меня. Ну, а первое время я переводил все статьи. У меня не осталось времени переводить статьи, поэтому сейчас мало материала там, честно говоря. С самого начала, кстати, когда делали демонстрации, первые демонстрации посольства режима Асада, вот здесь в Москве, сирийский посольство, посылала нам таких хулиганов, ну, спецслужбы, конечно, явное дело. Один раз делали демонстрацию, на нас напали 40 человек. И они, конечно, много выступали против нас. Я имею в виду посольство, очень нам мешало, навредило много. Моего сына уволили из Russia Today по просьбе сирийского посла в Москве. Российские СМИ, которые на русском языке, конечно, там сплошная ложь о Сирии. Они не говорят правду. В основном они берут как источник информации сирийское агентство САНА и спецслужб. То есть у них информация фактически вся пропагандистская. Фактов нет. И самое страшное это вот это Russia Today. Еще есть «Голос России» на арабском. Это что-то невероятное. Там степень лжи 150%. Я чувствую, что в Russia Today, «Россия сегодня», которая называется, и в «Голос России» там большой процент агентов спецслужб Сирии. Это мы их знаем. Я не говорю это анализ, я знаю, что эти люди работают на спецслужбе Сирии, профессионали. И они очень много там искажают СМИ в России, что на русском языке, что на арабском, я думаю, что на других языках, сыграли большую роль в поддержку Башара Асада. И Россия, конечно, помогала Башару и в Совет Безопасности, и оружием, и советниками военными, экономически, наверное. Это очень обидно, что такой кровавый диктаторский режим, антинародный, семья 40 лет у власти, 45 лет. И даже Россия, вот говорят, он легитимный. Какой он легитимный? Если президент ведет армию в города, танки, артиллерия, и в течение 3 лет бомбит города, бочки взрывные, бросает на мирных людей. И он контролирует 20% территории Сирии. Ну какой он легитимный? Большинство народ Сирии, говорят, его поддерживает. Как? Где? Это неправда. Это абсолютно неправда. Поэтому позиция России по отношению к Сирии, я это в медиа это сказал перед Богдановым. Я говорю, ваша политика по отношению к Сирии ошибочная. Это ему не понравилось, конечно. Я говорю правду, потому что вы выбрали режим против народа. И сейчас военное вмешательство России в Сирии это доказывает. Абсолютно. И без всяких сомнений. Потому что Россия прямо военным образом поддерживает режим против оппозиции. Они говорят, мы против терроризма воюем. Так Башар Асад не воевал против ИГИЛа. У него враги не терроризм, а оппозиция. Потому что он сам является террористом. Если он убил 500 000 человек в тюрьмах, сколько убил? Может, сотни тысяч, мы не знаем сколько там. Сотни тысяч в тюрьмах сидят. Кто остался живой, еще не знаем. А ИГИЛ, между прочим, убили, может, несколько тысяч всего. Так кто террорист в Сирии? Башар Асад. И я хочу еще сказать. Первые 2 года не было ИГИЛ в Сирии. Не были экстремисты, террористы не было. А он убивал людей. И люди против него стали. ИГИЛ, конечно, не имеет отношения к оппозиции. Как появился ИГИЛ на территории Сирии, они тут же начали воевать против Сирийской свободной армии. То есть против оппозиции. И оппозиция выгнала их с провинции Идлиб. Почему сейчас нас обвиняют, что вы, раз вы против режима, значит вы на руку ИГИЛ играете?
Как вообще ИГИЛ возник?
ИГИЛ возник в Ираке. Когда американцы туда в Ирак вошли, оккупировали Ирак, конечно, они много плохое натворили, это надо сказать. Они поставили у власти шииты, и причем они проиранские. И не просто они взяли власть, но они стали угнетать суннитов. Поэтому среди суннитов такой гнев был, реакция такая сильная. И вот среди них появилась первый раз это ИГИЛ. И основной костяк вот это ИГИЛа, это бывшие офицеры Саддамской армии. Потому что их выкинули на улице, профессионалы, которые учились в военной академии. Оставили их без средств на жизнь. Они пошли, организовали ИГИЛ вместе с религиозными. И, кстати, они поняли, что националистические лозунги уже не привлекают людей. Потому что Саддам Хусейн был националистом. Они делали упор на религию. Это удобно. И привлекает миллионы арабов и мусульман. Обманывает. И я хочу сказать, что ИГИЛ почти не выступает против шиитов, против алевитов. То есть они убивают самих суннитов. 90%, которых убили, это сунниты. То есть режим убивает суннитов. ИГИЛ убивает суннитов. Иракские правительства убивают суннитов. Иран убивает суннитов. Хизбулла – террористическая организация. Шиитская. Почему-то про них не говорят. Даже стражи революции в Иране тоже они были в списке террористов. Почему-то про них не говорят. Они все воюют на сирийской земле. На стороне Башара Асада. И даже Россия вот все время говорит, надо, чтобы сирийцы сами разобрались. Я даже один раз говорил это Михаилу Богданову, замминистра иностранных дел России. Я говорю, Хизбулла, Иран и иракцы, это не вмешательство в Сирии. Ну вы про них не говорите. Почему? Он говорит, ну если бы не Хизбулла, режим Асада рухнул бы в 2012 году. Потому что сирийская свободная армия тогда освободила 2/3 территории Сирии. И вот как будто заговор, не дали им дальше идти. И ввели Хизбулла, иранцы, и все стали против них. Ну зачем, допустим, сейчас Россия вмешалась военным образом? Это же осложняет ситуацию. Это отдаляет политические решения. Это усиливает настроение, которое симпатизирует ИГИЛ. Потому что реакция у людей, что иностранцы оккупируют часть Сирии. Проблема, что российские сейчас бомбардировщики и так далее, которые бомбят, они где берут информацию? У режима, у спецслужб Сирии. А те им дают места, где оппозиция. Потому что это их враги, ИГИЛ не их враги. Они бомбят там, но они не знают, кто там. Они по точным своим техническим военным средствам бомбят там, где им дают. А там попадают и граждане, и попадает оппозиция. Даже министр обороны Великобритании сказал, из 20 налетов 19 против оппозиции, один против ИГИЛа. Поэтому в России очень нервозно относились к этим заявлениям, что, мол, нет, мы только против террористов. А как различить Джабхат ан-Нусра от других сирийской свободной армии? Они же вместе воюют, что вы бомбите всех. Я вам говорил, что на программе «Время покажет» на Первом канале Петр Толстой, ведущий, он мне лично так показывал и говорит, я вам обещаю, что всех уничтожат, всех оппозиционеров до единого. И Башар Асад останется у власти.
Говорил Махмуд Аль-Хамза, представитель Сирийского национального совета в России.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».
На волнах «Свободы» программа «Итоги недели», у микрофона Дмитрий Волчек. Российские блогеры спорят о Третьей мировой войне, прорубях для полоскания белья и забастовке дальнобойщиков. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил Александр Бобраков.
Главной темой обсуждений в соцсетях на неделе, конечно, стали парижские теракты. Многие писали о том, что мир после них изменится, но вот в какую сторону. Постепенно одной из главных тем стала возможность создания так называемой анти-ИГИЛовской коалиции стран Запада и России, особенно после того, как российские власти официально признали крушение самолета над Египтом следствием теракта. Лев Шлосберг.
Мир окончательно разделился на цивилизацию и варваров. По существу это Третья мировая война. От ее исхода будет зависеть форма жизни на Земле.
Антон Орех.
Сейчас почти нет сомнений, что и наш самолет над Синаем взорвали те же, кто убивали в Париже. И не имеет значения, чей конкретно приказ они выполняли в каждом из этих случаев и в какую организацию входили. Неважно, где террористы родились, к какому народу принадлежат формально и какую религию формально исповедуют. Вот у них никакой национальности нет, и нет у них никакой веры. Идет война, которую они объявили французам, русским, американцам, всем.
Константин Добрынин по уровню пафоса уже почти достиг Ильи Эренбурга.
«Наши мертвые, — поэт сказал, — как часовые, и именно через память о них, скорбь по ним, мы остаемся людьми. Память о них связывает всех нас. А они смотрят на нас оттуда, русские, американцы, римляне, монголы, французы, ушедшие в вечность и оставившие нам нашу цивилизацию. Цивилизацию, которая находится сейчас в преддверии большой войны. Войны с террором или с абсолютным злом, как когда-то нацизм, кромешной тьмой с точки зрения веры. Обозначая его так, мы ставим стигму. Это наш новый Карфаген, который должен быть разрушен, и мы его разрушим».
Идею о коалиции вполне логично поддержали многие российские западники, по мнению которых Россия должна выступить с Западом в едином строю. Андрей Десницкий.
«В моем понимании, цивилизованный мир, которому, несмотря на все свои усилия, принадлежит Россия по праву рождения, поставлен перед выбором. Война до победного конца с Гитлером 21 века сразу или немного погодя. Немного погодя будет намного сложнее, но все равно война. Нет, ничего не повторяется, и эта война будет совсем другой, но степень откровенности зла и всеобщности угрозы та же, и примерно та же коалиция против, невзирая на и вопреки. Другой просто нет».
Константин Эггерт.
«Что делать? Для начала создать широкую международную коалицию и начать вторжение в Сирию по образцу кампании за освобождение Кувейта в 1991 году. Исламскому государству должно быть нанесено решительное военное поражение, после чего Сирия должна быть превращена в международный протекторат. Наконец, России пора понять, что ее естественные союзники – это не иранцы с китайцами, а глобальный Запад».
Григорий Явлинский.
«Понятно, что нужно, по большому счету, делать России полноценно в составе широкой международной коалиции участвовать в борьбе с Исламским государством, запрещенная в России организация, устраняться от решения этой проблемы в расчете, что нас не тронут, преступно наивно. Не потому, что мы в ответе за весь мир и должны внести свой вклад, хотя и это тоже, а потому что все равно тронут. Они же бьют там, где могут, по слабым местам, а мы — слабое место».
Удивительным было не это, а то, что за идею такой коалиции немедленно начала агитировать российская официальная пропаганда. «Интерфакс» цитирует, например, слова главы Комитета Госдумы по международным делам Алексея Пушкова.
«Комитет предложит включить в проект заявление призыв к западным странам, политикам и парламентариям пересмотреть тот подход, который исповедовался до сих пор Западным альянсом, и перейти к формированию широкой коалиции наподобие антигитлеровской коалиции».
В репортаже Андрея Колесникова в «Коммерсанте» намеки более чем прозрачные.
«Я представил себе картину по мотивам разгрома ИГ. А ведь громить придется, отступать теперь некуда, позади Москва. Где он будет, съезд победителей? И кто они? Путин, Обама, Оланд? Кто еще? Да в Крыму, наверное, в Ялте. А где еще?»
Андрей Архангельский.
«Так, держите меня семеро, программа «Культурные люди». Звонит слушатель, произносит монолог о том, что американцы нам не враги, что все кучка чиновников мутит, политики, а народы? Народы хорошо относятся. Это абсурдно, ненавидеть американцев. Далее Федоров из ВЦИОМа говорит, что к американскому народу мы всегда относились хорошо, что когда-то отношения были дружеские, а потом стали портиться. Ведущий доброжелательный, очень уважительно говорит. Целая программа посвящена этому. Американцы не враги».
Дмитрий Сухарев.
«Что там? Обама уже не чмо, а Гейропа наши друзья и партнеры. Океания всегда воевала с Евразией и состояла в союзе с Ост-Азией».
Среди оппозиционно настроенных комментаторов начались споры. Одна из точек зрения у Юрия Пронько.
«Полностью поддерживаю решение и действия политического руководства страны, особенно после официального признания гибели 224 наших соотечественников в результате теракта на борту российского самолета, которые направлены на уничтожение очагов глобального терроризма. Не надо мне писать, что Пронько стал под знамена Путина. Господа, по себе не судите. Как был, так и остался жестким оппонентом власти в части внутриполитических и экономических процессов. Вместе с тем, угроза, которая сейчас нависла над нашей европейской цивилизацией, Россия – неотъемлемая часть Европы, принуждает к объединению российских сил вне зависимости от политических и иных разногласий».
А вот мнение Александра Рыклина.
«Эта война прежде всего за ценности и принципы, поэтому никакой антитеррористической коалиции с Путиным, потому что такая коалиция станет предательством и ценностей, и принципов, и это будет оскорблением памяти павших».
Владимир Пастухов на BBC утверждает, что возможное создание коалиции станет ударом для российской либеральной оппозиции.
«Выбор в пользу совместной борьбы с терроризмом ставит крест на надеждах целого поколения русских интеллигентов увидеть Россию более свободной страной при жизни. Хотя переход сегодня в неконфронтационный режим взаимодействия с Западом дает больше шансов на мирный исход будущей русской революции, освобождение России в таком случае, скорее всего, перекладывается на плечи следующих поколений или, по крайней мере, очень надолго откладывается».
Но Владимир Милов уверен.
«Никому никакая антитеррористическая коалиция с Путиным не нужна. Но что вы в самом деле? Чем он может в борьбе с терроризмом помочь? Наносить удары по площадям, чеченцев своих подвести? Ни у кого никаких иллюзий на эту тему нет».
В «Известиях» смены повестки, кажется, не заметили. Хитом недели стала серия статей о том, что Госдепартамент США разочаровался в российской либеральной оппозиции и теперь якобы делает ставку на ЛГБТ-сообщество.
Разочаровавшись в оппозиции, Госдеп США при продвижении своих интересов в России переориентировался на защитников секс-меньшинства. В распоряжении «Известий» оказался ряд документов, в том числе переписка активистов Федерации ЛГБТ-спорта России о возможном зарубежном финансировании российских открытых ЛГБТ-игр. Ранее в сети появилась переписка российского активиста ЛГБТ-движения Николая Алексеева с представителями Госдепартамента США, которые отметили его вклад в организацию митинга в поддержку прекращения российской агрессии против Украины и за восстановление дружеских отношений с западными странами 1 мая 2015 года.
И вот на эту-то вскрывшуюся переписку, на которую ссылается «Известия», отреагировало посольство США в Москве своим широко разошедшимся по сети твитом.
«Уважаемые «Известия», в следующий раз, когда будете использовать фальшивые письма, присылайте. Поможем исправить ошибки».
К твиту прилагается скан фальшивого письма, написанного на английском языке, с исправленными грамматическими ошибками. В сети потешаются над «Известиями» и обсуждают, кто сочинил фальшивку – двоечники или троечники. Александр Баунов.
Известия в пылу борьбы за внутренний ИГИЛ опубликовали фальшивое письмо от Госдепа гей-активисту Алексееву. Там не только невозможный английский, там сам тип документа невозможный. Выдавала только звезда героя на груди и парашют за спиной.
Валерий Скрипка.
Тотальный непрофессионализм во всем. Именно это и погубит нынешнюю РФ. А никакой не Госдеп.
Елена Панфилова.
Артикли, идиоты, артикли. Только и знают, что страну позорить, двоечники.
Россия воистину страна контрастов. В сети одновременно обсуждали мощные стратегические бомбардировщики Ту-160, наносившие удары по Сирии, и новость об обустройстве полоскалок для белья в городе Буй Костромской области. Первым на нее обратил внимание оппозиционный депутат Дмитрий Гудков.
Беспилотные автомобили, полеты к Плутону, подступы к бессмертию – все это не о России и не для России. Но вот этот пример из нашей действительности окончательно завершает образ. В России проводятся госзакупки на выполнение работ по организации мест полоскания белья в зимний период. Я не шучу. Это Костромская область, райцентр Буй, вымирающий, заброшенный, но райцентр. То есть, когда на Западе люди выстраиваются в очереди за новым смартфоном, в России те же очереди стоят к проруби для полоскания белья. Это даже не 19 век, это уже гораздо глубже. Дальше только хуже. Эту же прорубь, согласно госзакупке, нужно будет на крещение превратить в Иордань, а потом снова начать полоскать там белье. Обойдется все это муниципальному бюджету в 74 тысячи рублей. Конечно, может быть, связь и надумана, но обряды с нырянием в прорубь, истории по телевизору о чудодейственной воде и прочее средневековье очень логично дополняют полоскание белья в этой же проруби. И не стоит думать, что Буй в этом плане уникален. Оказывается, это всероссийская практика. Неужели вот это и есть Россия, поднявшаяся с колен? Нет. Полоскать белье в реке можно только на коленях.
Некоторые комментаторы решили, что речь идет о каких-то хитрых устройствах. Елена Зуева.
А как они работают, эти полоскалки? Мне сам процесс интересен. Есть ли где видео, как полоскают белье?
Знающие люди объясняют. Ирина Губская.
Полоскалки не работают сами, это просто элемент декора. Работа производится вручную путем погружения передней конечности объекта русской женщины в отверстие полоскалки, так называемую прорубь, ну и дальше там.
Юлия Викторовна.
Берешь рейтузы, погружаешь в прорубь, потом берешь палку и долбишь по ним, пока не выведутся все пятна и загрязнения. Потом опять погружаешь в прорубь и вращаешь рейтузами сначала 10 раз по часовой стрелке, потом против. Все, цикл стирки завершен.
Комментаторы предлагают другие полезные тендеры. Станислав Коровин.
Пошив лаптей, заготовка лучины, то есть плетение лаптей, конечно.
Сергей Сорокин.
Еще подогрев воды в проруби надо устроить и списать под это дело пару миллиардов.
Твиттер – санкционный фрукт.
Выполнение работ по организации мест для желающих справить нужду на улице ввиду отсутствия туалета в квартире на территории города Буй.
Олег Лещицын.
Иногда мне кажется, если бы Марти Макфлай летал на машине времени по России на 30 лет назад или вперед, он подумал бы, что эта машина не работает.
Мила Валенко.
Интересно, в России деньги отмывают.
Николай Исенко.
Уже не знают, на чем еще можно распилить бюджет или готовиться к ядерной войне.
Георгий Каркузашвили.
Пункты полоскания белья в зимний период. Сначала тебя получат мозги по российскому телевидению про величие России и Крым наш, потом счастливо идешь полоскать белье в проруби.
Не прошли соцсети и мимо крупной общероссийской акции протеста дальнобойщиков против введения платы за проезд для большегрузных автомобилей. Гнев дальнобойщиков был направлен против системы взимания оплаты за проезд «Платон». Плати за тонны. Даже те из перевозчиков, кто готов был платить за проезд, возмущены многочисленными сбоями в работе системы. О том, что будет, если систему внедрят в нынешнем виде, можно прочитать в письме директора транспортной компании, опубликованном в блоге Сергея Колясникова.
«Моя компания уже неделю не может закрыть большинство загрузок наших клиентов, потому что почти половина индивидуальных предпринимателей-перевозчиков после 15 ноября бастует ногами, сидя дома и не предоставляя транспорт под загрузки. Дефицит транспорта сейчас сумасшедший, цены растут на большегрузные перевозки почти в арифметической прогрессии».
Масло в огонь подлило еще и то, что, как выяснилось, совладельцем компании, собирающей деньги с водителей, стал Игорь Аркадьевич Ротенберг, сын одного из ближайших друзей Путина. Водители назвали свою акцию «Улитка». Две фуры занимают первую и вторую полосы, разрешенные для грузового транспорта, и едут со скоростью 10 км в час. Многие комментаторы поддержали дальнобойщиков, рассудив, что если не потерпеть их акцию, придется терпеть удар по карману. Сергей Смирнов.
Лучший экспертный комментарий о системе «Платон», которая резко повышает стоимость проезда фур по федеральным трассам. По мнению Игоря Рудзий, генерального директора транспортной компании «Грузовичков», выполняющей как городские, так и междугородные транспортировки, перевозчикам не стоит беспокоиться, так как данная мера призвана улучшить положение экономики страны. К тому же перевозчики, скорее всего, включат этот сбор в стоимость своих услуг, так что платить по факту будут не транспортные компании, а заказчики перевозок, производители товаров и услуг. Те, в свою очередь, увеличат стоимость своей продукции. В таком случае повышение цен почувствуют только конечные покупатели, рядовые граждане.
Рядовым гражданам, между тем, кажется, что у протеста есть все шансы перерасти в нечто большее. Владимир Маяковский.
У меня есть ощущение, что следующим президентом РФ будет дальнобойщик.
Михаил Епанченцев.
Дальнобойщики – народ суровый. Эти парни ежедневно рискуют жизнями на наших раздолбанных дорогах. Наверное, не стоит будить лихо, пока тихо. Но, похоже, Платону и нашему правительству это удается. И каков будет результат? Вместо доходов все получат только убытки, череду банкротств и снижение налоговых поступлений в бюджет. Жажда правительства содрать последние штаны с перевозчиков приведет к перебоям с поставками товаров. Наверное, кто-то там наверху думает, что Платон прокатит. Что-то мне подсказывает, что нет. Тройное налогообложение не пошло на пользу еще ни одному бизнесу.
Твиттер пани Валевска.
У дальнобойщиков и покрышки, и бензин всегда с собой. Кремль доведет ситуацию, когда они все поедут в Москву? Думаю, да.
Твиттер мысли президента.
Дальнобойщики – пятая автоколонна России.
Светуля.
Тот случай, когда дальнобойщики оказались умнее и грамотнее всей так называемой оппозиции. Приятно смотреть. Надеюсь, они добьются своего.
Оппозицию вообще критикуют за то, что она проспала крупную акцию протеста. Олег Козырев.
Демократическая оппозиция. Мы еще хотим Путина в отставку. Ни на одном сайте реальной оппозиции нет ни слова в поддержку дальнобойщиков. Неужели не ясно, что мы имеем дело с первыми социальными протестами? Зачем же стоять в стороне? Хотя бы пару слов поддержки можно бы найти. Или, может, кто-то из нас считает этот уродский ротенберговский Платон чем-то либеральным, демократичным и правильным?
Алексей Навальный откликнулся постом в блоге.
Происходящее просто идеальный пример, как ставят на уши целую отрасль и приносят кучу вреда всем вокруг просто для того, чтобы заработал денег сынулька, предприниматель путинского дружбана. То есть та самая коррупция, которая уничтожает Россию. Так что дальнобойщики правы, что бастуют. Они бастуют против коррупции. Давайте их поддержим морально.
Есть, правда, такое мнение. Твиттер «Ядерная зима близко».
Дальнобойщики скоро прекратят протесты, так как им станет противно, что за них вписался Навальный.
Впрочем, эти тонкости дальнобойщиков, кажется, не волнуют. Пока что их требования можно назвать экономическими, а не политическими, что в некотором смысле может быть и неприятнее для властей. Дмитрий Гудков.
Кстати, а ведь акция дальнобойщиков – это начало социального протеста.
Будет ли продолжение?
Обзор блогов подготовил Александр Бобраков, а завершит программу «Итоги недели Радио Свобода» наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, заметно ли по телепередачам после парижского теракта, что начался новый этап потепления в отношениях с Западом?
Это очень странный процесс, который состоит как бы из двух потоков. Если ты смотришь и слушаешь просто выпуски новостей, у тебя может создаться впечатление, что действительно есть какое-то потепление именно с Западом, особенно с Францией, происходят какие-то контакты и как бы нет никакой агрессии. Но как только после выпуска новостей следует какой-нибудь выпуск политического ток-шоу, то там абсолютно тон меняется. Он меняется совершенно, потому что все равно в результате во всем виноват Запад, точнее Америка. Характерный пример в этом смысле – программа «Вести ДОП», которую ведет наша любимая девушка Ольга Скобеева. Вот она начинает как бы тоже с такого очень мирного для себя тона, говорит какие-то нормальные положительные слова. Потом там демонстрируется фильм, который называется «Арифметика террора». И в результате все заканчивается обсуждением примерно в таком стиле, причем это даже прямая цитата. «Ну, ребята, вы же там разберетесь со своим вашингтонским обкомом. Это же вы все начинали. Вот давайте как-то вместе расхлебывать». И можно сказать, что это просто такой вот девиз для всех остальных передач. Мне кажется, что самое удивительное, вот это переписывание истории в формате онлайн. Причем истории как очень близко, связанной с теми же терактами, так и истории более далекой, ну не дальше, чем начало первого президентского срока Путина. Что я имею в виду? Вот, например, стало известно про то, что случился теракт. Что этот теракт уже было и заявлено, и даже Гордон должен был поверить, потому что Гордон говорил, пока она мне не скажет Путин, что это теракт, я не поверю. Вот Путин сказал, и что же? И выяснилось, что это абсолютно никого не интересует. Я уже не говорю о наших там ток-шоу, но даже такое высокое собрание, как совместное заседание Совета Федерации Госдумы, которое шло тоже почти в прямом эфире и очень подробно вчера освещалось, выяснилось, что их совершенно не интересует наш теракт. Их интересует теракт в общем, теракт в других странах. И, конечно, самое поразительное, что никаких выводов не было сделано. Разве что город и мир потрясся о том, что нужно вернуть смертную казнь, когда любому человеку, даже подверженному российской пропаганде, мне кажется, уже должно быть ясно, что смерть – это то, что к чему стремятся террористы. Они не бегут к смерти. То есть дать им то, к чему они стремятся, это в высшей степени странно. И мне кажется, вот это вот тоже очень эмблематично, что мы говорили об этом очень много в связи с Украиной, что совершенно нет в эфире того, что происходит с нашей страной сейчас. Но если там года два назад наша страна была еще относительно в каком-то благополучном состоянии, мы только вползали в кризис, не было страшных терактов, не было Сирии, но тогда еще это можно было как-то понять. А вот сегодня абсолютное игнорирование проблем страны, оно, конечно, потрясает. Вот я специально посмотрела телевидение на предмет забастовки дальнобойщиков. Когда дальнобойщики только вползали в забастовку, и казалось, что это единичные случаи, тогда каналы, хоть и неохотно, но как-то пускали это в эфир. А теперь этого ничего нет. Нету ничего, кроме теракта в Париже, кроме Вашингтонского обкома, кроме того, что творится где-то. А если и говорят про наш теракт, то так, как говорит, если я не ошибаюсь, это был Делягин, который сказал, господа, ну хорошо, что теракт, ну это я утрирую, конечно, было бы гораздо хуже, если бы это была техническая поломка, это было связано с тем, что у нас всюду бардак, и это было бы совсем страшно. А вот теракт, это вроде бы уже и не так страшно. Возвращаясь к мегасюжету недели, о том, как переписывается история, то мне кажется, что очень символичен сериал, который прошел на канале НТВ и назывался «Неподсудные». Это сериал о Березовском, он там называется прямо своей фамилией, и Патер Кацишвили тоже называет своей фамилией.
Да, я знаю про этот сериал, ведь сценарий основан на воспоминаниях Андрея Лугового, но я не сомневаюсь, Слава, что там подробно рассказано о том, как Березовский привел Путина к власти.
Вот тут-то вы ошибаетесь, об этом вообще нет ни слова, о том, как он привел Путина к власти, и о том, что Березовский основал практически партию «Единая Россия», которая сейчас остается, по сути, правящей партией, об этом нет ни слова. То есть вообще сериал не заслуживал бы даже упоминания, если бы не вот эта попытка переписывания истории вот здесь и сейчас. Зато Березовский, можно сказать, просто, если не лично, то уж точно по его наущению, убил Висева. И Березовский убил Литвиненко. Причем тут он убил буквально, потому что он пригласил Литвиненко к себе в кабинет, напоил его вином, не было никакого чая с полонием. И уже потом, когда Литвиненко, почти умирая на ходу, ему было очень плохо, встречался с героем, который изображает Лугового, это самый главный положительный герой сериала, вот тут-то выяснилось, что он просто попытался попить чай, но ему было плохо, и он ушел. Все. Вот таким образом переписывается эта история вот тут же, сейчас же, Конечно, можно сказать, что это художественное произведение, но это художественное произведение очень красноречиво. И вот такие художественные, более или менее художественные произведения мы встречаем и в каждом выпуске новостей. Я уже не говорю о сериалах, я думаю, что это не первый сериал такого типа. Потому что историю нужно переписывать здесь и сейчас, чтобы не было потом мучительно больно за то, что не сделали это вовремя.
Спасибо, Слава. Рубрика «Славы Тарощины. Телерейтинг» завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».